Софи ударила еще раз, и вокруг стало светлее. Открылась такая же дверца в стене, как та, через которую мы забрались в шахту. — Вылезаем, — сказала она. Мы оказались на другой лестничной площадке с полом из разноцветных ромбов. — А почему нельзя было по лестнице? — спросил я. — Нет прохода. Я увидел, что ведущая вниз лестница упирается в массивную дверь, запертую на несколько толстых засовов. На ступенях перед дверью лежал густой слой пыли, как будто специально насыпанный декораторами. Видно было, что ее не открывали давно. — Куда ведет эта дверь? — спросил я. — В большой зал, — сказала Софи. — Там Дракула принимал гостей. — Туда можно войти? — Сейчас уже нет. Мы прошли отделанную малахитом арку, по краям которой стояли две зеленые от времени статуи, изображавшие козлоногих сатиров с исступленными от счастья лицами и неприлично поднятыми бронзовыми членами. Я никогда прежде не видел ничего столь откровенного. Впрочем, неудивительно. Наверняка вся подобная античность, оказавшаяся в распоряжении людей, была много веков назад переплавлена в колокола и распятие. Такое могло сохраниться только у вампиров. «Граф был вынужден поддерживать имидж Либертена», — сказала Софи. «Даже дружил с молодым Оскаром Уайльдом, который многое у него перенял. В Англии тех времен ожидали от вампира именно этого». «Он что, был педик? В смысле, гей?» «Не думаю. Но он всегда старался производить на халдеев как можно более двусмысленные впечатления». Коридор, где мы шли, был обшит дубом. Свет в него падал сквозь оконные витражи с изображениями средневековых кавалеров и дам, горцующих в окружении зверей и птиц возле высоких городских стен. Между витражами висели картины, похожие на иллюстрации к рыцарским романам. Я заметил вазы со свежими цветами, стоящие в нишах стены. — Кто здесь живет? — спросил я. — Никто. Но все поддерживается в том же самом виде, как было при графе. Она остановилась около дубовой двери с особо искусной резьбой, изображающей птиц в кроне большого дерева. — Здесь личный покой графа, — сказала она. — Теперь слушай. После того, как мы пройдем через эту дверь, шутки кончатся. Если ты хочешь выйти назад, делай в точности то, что я тебе скажу, сразу, не раздумывая. Понял? Мне стало тревожно. — Ты же говорила, что мне понравится. — сказал я. Она улыбнулась. — Понравится. Но не факт, что ты при этом останешься жив. После этих слов я, наверное, повернул бы назад, будь у меня уверенность, что я отыщу путь. Но ее не было. Я мог забраться в шахту со скобами, но вряд ли я сумел бы найти в глубоком темном колодце первую дверцу, которую так непредусмотрительно закрыл. — Подожди, подожди, — сказал я. — Так не пойдет. Сначала объясни, что там будет и почему я должен тебя слушать. — Там будет много всего, — ответила Софи. — А слушать меня ты должен, потому что тебе придется изображать графа. — Мне? Перед кем? — Перед его машиной соблазна. Видимо, выражение моего лица произвело на нее плохое впечатление. Она нахмурилась. — Нет, — сказала она, — изображать графа ты не сможешь. Изображать графа буду я. — А я? — Ты будешь... Она секунду подбирала слова. — Изображать девушку из бедной, но приличной семьи, которую граф угостил ужином, незаметно укусил в шею и привез домой, потому что бедняжке негде ночевать. — А чего так замысловато? — спросил я. — Основано на реальных событиях, — сказала она и положила ладонь на дверную ручку. — Мы разыграем реальную сцену из личной жизни графа, которая мне известна в деталях. — Откуда? ДНА одной из его любовниц, которая побывала у него в гостях. Я знаю в мельчайших деталях, что она видела и слышала. Мало того, я помню наизусть все, что говорил ей Дракула, весь его, так сказать, ритуал. Мы попробуем его повторить. Если не слишком отклонимся от сюжета, все должно совпасть. Для хронометража я буду говорить то же самое, что граф.
— А что мне говорить в ответ?
— Ну, что хочешь.
— И зачем нам все это делать?
— В результате, — сказала Софи, — я надеюсь получить один приз, очень необычный и очень мне нужный. А ты? — Ты тоже сможешь получить свой приз. Это звучало обнадеживающе.
— Окей, — сказал я.
— Тогда сосредоточься, мы начинаем. Ты готов?
Я кивнул.
Она открыла дверь. За дверью было темно.
— Дамы, вперед!
— сказала она ненатуральным мужским голосом. Я шагнул в темноту. Секунду ничего не происходило. Потом волна воздуха прошла по моему лицу, словно рядом взмахнуло легкое крыло или веер. Впрочем, это мог быть просто сквозняк. Зажегся свет, и я увидел большую, изысканно и старомодно обставленную комнату. У стены стояла кровать под балдахином, изображавшим, и довольно правдоподобно, разинутую пасть крокодила. Но для спальни здесь было слишком много объектов искусства. На стенах висели картины, а с двух сторон от кровати стояли драгоценные рыцарские доспехи с золотой инкрустацией. В руках у одного железного воина был меч, а у другого — копье. Возле стены помещался журнальный столик с чайным набором. По соседству стояли два кресла. Вот только пол из каменных плит, разделенных глубокими черными щелями, производил гнетущее впечатление.
— Хотите выпить чаю?
— грубым басом спросила Софи. Я даже вздрогнул. Она засмеялась.
— Не пугайся. Когда я имперсонирую Дракулу, я говорю мужским голосом.
Мне захотелось выйти из этой комнаты обратно в коридор. Я взялся за ручку, но дверь оказалась запертой.
— Уже поздно,
— прошептала Софи. Я не понял, за кого она это сказала. За себя или за Дракулу. Она подошла к журнальному столику, чиркнула спичкой и зажгла плоскую спиртовку под похожим на колбу стеклянным чайником. Над спиртовкой появился круг синего огня. — Чайник очень современный, — отметил я. — Разве такие были в его время?
— Не знаю, — сказала Софи.
— А когда именно жил Дракула?
— Проще считать, что всегда.
К великим трансцендентным существам вообще неприменимо такое понятие как даты жизни. Их всегда окружают анахронизмы и абсурдные хронологические нестыковки. В разные времена Дракула появлялся среди людей в разных обличьях и сильно растянул свое физическое бытие с помощью особых практик. Я даже видел изречение Дракулы, где он говорит о компьютерных программах и вирусах. Но это, конечно, уже перебор. Софи поглядела на часы.
— Увы, мое милое дитя, — сказала она басом, — когда я говорил, что на мне и на этом месте лежит проклятие, я не шутил.
— Ты меня пугаешь, — сказал я. Она довольно улыбнулась.
— У меня нет власти над тем, что здесь произойдет, — произнесла она тем же томным голосом. — Если хочешь уйти, уйди. — Да, да, уйди, зачем тебе гибнуть? Вместе со мной. Да, я этого хочу, но не ради себя, а ради тебя, ради чистого цветка твоей юности. О, нет, только не это. Она не открывается. Значит, уже поздно. Вот оно, проклятие, о котором я говорил.
Слова Софи предполагали некоторый драматизм происходящего. Но она произносила их без особого выражения, засекая время по часам и делая большие паузы между словами. Потом она села за столик и пригласила меня сесть рядом.
— Пьем чай,
— сказала она своим обычным голосом. И действительно принялась заваривать чай в блестящих химической чистотой стеклянных сосудах, стоявших перед ней на подносе.